Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную приближающейся Олимпиаде в Сочи. Сегодня наша программа будет выглядеть несколько необычно, потому что, как вы можете видеть, те, кто смотрит нашу программу, кресло, в котором обычно сидит мой собеседник, герой той или иной прошедшей Олимпиады, сегодня пустует. И собеседник мой находится очень далеко отсюда, в городе Мурманске. Это корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. А беседа наша тоже на самом деле будет весьма недлинной, потому что она лишь предваряет то произведение, которое мы хотим сегодня представить на суд зрителя. Это фильм Андрея Королева «Олимпиада вне игры», который он снял, будучи на протяжении нескольких месяцев корреспондентом «Радио Свободы» в Сочи, и наблюдая то, как идет подготовка к играм, как меняется жизнь в городе, что там происходит. Поэтому для начала я хочу задать Андрею по скайпу несколько вопросов, а затем мы просто посмотрим этот самый фильм. Когда нам удастся его обсудить? Может быть, в одной из будущих программ Андрей, когда он приедет в Москву, станет гостем нашей студии. И тогда мы поговорим о фильме. В любом случае, фильм дает, я его видел, фильм дает богатую пищу для размышлений. И обсудить его будет, и посмотреть, и обсудить его будет очень интересно. Андрей, здрасте. Я рад вас приветствовать из московской студии, из московского бюро «Радио Свобода». Слышите меня?
Добрый вечер, Леонид.
Здрасте. Андрей, ну, в двух словах, как возник, такой банальный вопрос, как возник замысел фильма и как он делался?
Ну, замысел подсказало само событие, которое сейчас происходит в Сочи, это, собственно, Олимпиада и ее строительство, все предолимпийские события и все репортажи, которые на протяжении почти 7 месяцев я делал для радиостанции «Свободы», для сайта «Свободы». Это не совсем компиляция из уже ранее звучавшего или написанного. Это, так, знаете, это несколько новелл, которые я объединил одним символом – это дорога. Люди, которые будут видеть этот фильм, смотреть этот фильм, они увидят эту дорогу. Эта дорога то ли на Олимпиаду, то ли с Олимпиады, то ли в какую-то такую историю, в которую мне захотелось передать с помощью видеокамеры. Так что замысел – это собственно, то, чем я жил вот на протяжении этих 7 месяцев, находясь в Сочи.
Насколько полно ваши впечатления, ваши ощущения, ваше восприятие того, что происходило в Сочи, вошло в этот фильм?
Ну, конечно, не полно. Сочи живет такой серьезной, большой жизнью. Олимпиада – это событие вселенского масштаба. Я показываю лишь какие-то фрагменты этой жизни, связанные с судьбой людей. Об Олимпиаде самой, как о спортивном событии, как о спортивном празднике, если таковой состоится, мы надеемся, что праздник все-таки состоится, несмотря ни на что, мы будем говорить позже. А вот 7 лет, которые люди живут в преддверии этой Олимпиады, 7 лет жизни на большой стройке, я постарался поместить в эти 40 минут. Уж не знаю, насколько мне это удалось, я думаю, наши зрители оценят.
Почему такое сослагательное наклонение, если Олимпиада состоится? У вас есть какие-то сомнения в этом?
Нет, у меня никаких сомнений нет в том, что Олимпиада состоится. У меня есть большие сомнения в том, что состоится праздник, которого все ждут и который декларируется российскими властями. Состоится спортивное событие, приедут знаменитые спортсмены, приедут кумиры, приедут олимпийские чемпионы и приедут будущие олимпийские чемпионы. Наверняка состоятся какие-то спортивные рекорды, и хорошо, что это будет. Но, понимаете, в чем дело? Ведь Олимпиада, как я уже сказал чуть выше, это еще и судьбы людей, это природа, это город, город-курорт, город-бальнеологическая здравница, который, на мой взгляд, и я в фильме отчасти стараюсь это показать, перестали существовать. Можно ли это назвать праздником для людей? Можно ли это назвать праздником для Сочи? У меня есть очень серьезные сомнения. И мне кажется, фильм отчасти это демонстрирует.
Андрей, сколько времени вы провели в Сочи?
В Сочи я провел чуть менее года. Вот 15 января был бы ровно год, как я провел в Сочи. Я, правда, не сразу, знаете ли, окунулся в эту олимпийскую атмосферу, поскольку занимался... Ну, собственно говоря, в Сочи все, что происходит в Сочи, это все вокруг Олимпиады так или иначе вертится, но так плотно олимпийской темой я начал заниматься только вот в мае, уже вплотную для Радио Свобода, для нашей радиостанции. Я не думаю, что мой опыт полон настолько, чтобы говорить об этом фильме как о некой такой документальной, о судьбе в документалистике, но, по крайней мере, это часть моей жизни, которую я провел в Сочи, рядом с уникальными людьми, с людьми интересными, с людьми очень мужественными, провел в городе, который... Я, как я уже сказал, он как курорт практически уничтожен, но тем не менее он все-таки живет этой надеждой на какую-то лучшую судьбу. Какая будет эта судьба, мы с вами пока не знаем. Мы, наверное, увидим это месяца через два, через три.
Андрей, с каким примерно количеством людей вам довелось встретиться и какое количество вот таких, какое число этих интервью вошло в фильм? Это тоже ведь важно, насколько тут, ну, я не буду употреблять такой репрезентативен срез, но тем не менее это интересно понять.
Ну, фильм состоит из 7 новелл. Это и переселенцы, старообрядцы, это и люди, чьи жилые дома сносили в угоду каким-то олимпийским объектам, олимпийским дорогам там, и так далее. Да, это и рабочие, как мигранты, так и российские рабочие, это правозащитники, это и сочинские экологи, активисты, которые борются за восстановление, ну, не за восстановление, сейчас уже о восстановлении, наверное, говорить и невозможно, они борются за сохранение хотя бы того, что строители оставили в этом уникальном уголке земли. Людей мимо меня и рядом со мной прошло очень много. Люди самые разные, от представителей власти, полиции, до самых таких вот рядовых жителей маленьких поселков, аулов, с которыми приходилось общаться.
Андрей, скажите мне еще, с жителями каких сел приходилось встречаться во время подготовки этого фильма?
Вот сам фильм, я скорее сейчас буду рассказывать, наверное, для радиослушателей. Сам фильм начинается со сцены из Сочи на улице Макаренко, где сносили жилые гаражи. Затем плавно повествование перетекает в поселок Некрасовка, находящийся в Амеретинской низменности, где сейчас живут старообрядцы, которых выселяли из этой самой Амеретинской низменности, сносили их дома совершенно безжалостно. Там доходило вплоть до того, что пытались уничтожить даже их старообрядческое кладбище, что вообще само по себе кощунственно. Я бывал в знаменитом теперь уже поселке селе, вернее, даже Ахштырь. Это совсем маленькое село, там проживает всего 70 человек. Эти люди стоят просто стеной, защищают свое село от большегрузной техники, вывозящей гравий для нужд так называемой Якунинской железной дороги, Адлер Красная Поляна. Вот эти вот машины просто разрушают этот поселок, разрушают дома жителей. Потом как-то мы так вот перенеслись в тоже уже не менее известное местечко под названием Кудепста. Это такой совсем маленький курортный город, даже не городочек, а такой микрорайон Сочи, где Олимпстрой пытался строить Кудепсинскую ТЭЦ. И эта эпопея длилась на протяжении 2 лет, и люди отстояли вот это свое место, и ТЭЦ, в конце концов, которая бы заражала там все вокруг, уже больше не будет. Ну и так далее, так далее, так далее. далее. Мы рассказываем совсем немного о судьбе журналиста общественного телевидения России Николая Ярста, которого подкинули. Теперь уже можно об этом, наверное, смело говорить. Подкинули наркотики в автомобиль. Коля занимался рядом расследований, касающихся Олимпиады в том числе, и занимался судьбой 7-летней сочинки Дианы Сердюковой. И правоохранительные органы сделали все, чтобы попытаться Колю убрать с их дороги. Есть в этом фильме и рассказ о самом городе, о том, как бездумно, как беспощадно он застраивается. У нас там есть разговоры с двумя архитекторами, замечательными сочинскими архитекторами, Ольгой Козинской. И есть масса интервью просто с обычными прохожими, с жителями поселков, городов. В общем, я полагаю, что если даже наши радиослушатели не увидят картинки, все равно из голосов, из звуков они почувствуют дыхание вот этого города, на мой взгляд, города с не очень счастливой судьбой. Хотя, вот как я уже говорил чуть ранее, все-таки надежда у меня, как у автора этого фильма и как у очевидца этих событий, остается на цветную картинку.
Андрей, еще такой вопрос. А почему, собственно, черно-белый фильм? В конце концов, мы живем не во времена пленки, поэтому я не думаю, что это из-за того, что вам не хватило денег на цветную пленку.
Нет, ну, вы знаете, вообще черно-белый – это стильно. Если бы я был законодателем мод в документальном кино, я бы вообще запретил снимать цветное документальное кино. Монохром, он все-таки, мне кажется, подчеркивает документалистику и отчасти журналистику, которой в моем фильме все-таки больше, чем документалистики как такое. Почему черно-белый? Ну, вы знаете, ведь если посмотреть сейчас на Сочи со стороны моря, вот мы совершенно не увидим тех сочных, ярких красок, которыми пылал этот город еще каких-то там 6-7 лет назад, вот перед тем, когда началось все это строительство. Сейчас это действительно черно-белый город, у людей черно-белые лица, люди мало улыбаются, люди жестоко устали от всего того, что сейчас происходит. И поэтому передо мной не стояло никакого выбора делать этот фильм цветным или черно-белым. Все-таки я оставляю в самом финале фильма небольшую надежду на то, что вот эта пелена над городом черно-белая рассеется, и краски в этот город когда-нибудь вернутся.
Ну же, как сказано у Лопе де Вега, когда до края полотна художник ночь изображает, он хоть луч света оставляет, чтобы эта ночь была видна. Да?
Да, совершенно верно.
Итак, дорогие слушатели, дорогие зрители, Радио Свобода, слушайте и смотрите фильм Андрея Королева «Олимпиада вне игры», который мы показываем в рамках нашей традиционной еженедельной программы «Игры на свободе», посвященной приближающейся, теперь же совсем близко на горизонте маячащей, Олимпиаде в Сочи. Радио «Свобода» представляет фильм Андрея Королева «Олимпиада вне игры». Автор сценария и режиссер Андрей Королев. Камера Андрей Королев и Анна Грицевич. Музыка Андрей Королев. Производство «Радио Свобода», 2013 год.
Не вытянуть мне из вас вот этот вот позитивный...
Нет, наверное, да.
Светлый какой-то такой настрой на предстоящие игры.
Просто мы устали уже.
Пахомова! 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 Пахомова!
Большой дом был?
Нет. Две комнаты. Малый дом, саманный.
Саманный.
Ну, послевоенные, сам знаешь, какие дома там были. И получилось так, что если мне там оставаться, не соглашаться на Олимпиаду, на это, на перерыв. Дом ремонту не подлежит. Если его тронешь, он развалится. Это надо ново строить. А денег нету. В сельском хозяйстве, сам знаешь, какая зарплата. На зарплату не построишь. А здесь вот переселили, дом построили. Ну, дом, конечно, лучше, чем там был. И теплый, все. Только то, что то свету нет, то газу нету, то воды нету. И вот эта перестройка. Глава администрации Пахомова говорит, что это временные неудобства. Ну, временные, вот 4 суток газу нету. Какое это временное?
Все буду выполнять. Я попрошу вас.
3 года истекли.
Почему вы не исполняли решение суда с 2007 года?
Что делать? Сума посходили, а?
Вы вот смотрите, вот сколько вас жизнь тут била, да, и ну, все-таки есть какая-то конечная обида там и так далее. Но вы все равно продолжаете как-то властям верить, да?
Что?
Вы все равно как-то властям продолжаете верить.
А кому еще нам верить?
Себе.
Мы Богу верим и властям.
Буквально несколько месяцев назад, перед тем, как придет в Сочи Олимпиада, Олимпийские и Паралимпийские игры, у нас есть шанс доказать, что МОК и олимпийская семья уже достигли многих результатов. МОК являлся первой спортивной организацией, которая приветствовала программу 21 как дорожную карту по развитию устойчивому в 21 веке и принял это в задачи олимпийского движения.
Вы находитесь сейчас в Петербурге, в пограничной зоне.
Вот пограничники пусть приходят и забирают нас.
Если вы хотите, чтобы я говорил,
дайте
мне сказать.
Вот это приказ ФСБ о пограничной зоне, там нет такого пункта.
Я вам говорю не приказ ФСБ, а федеральный закон о собраниях и митингах и школы граждан.
Которые отменили?
А драки? И что мы тут делаем?
На основании этого приказа положение о пограничной зоне разрабатывалось. И закон ваш, понятно?
Это не мой закон, вот, это федеральный закон.
Вот прочитайте.
Значит, объясняю еще раз, предупреждаю вас официально. То есть в случае, если вы сейчас не разойдетесь, будете привлечены к административной ответственности.
Мы, значит, в своем селе, в своем этом самом не имеем права даже вот 5 человек собраться вместе. Так что ли выходит?
Нельзя. Это преступление. Погранзона.
Преступление? Ну, в своем селе?
Больше 3 не собирают.
Все, кто здесь стоит, они здесь правда и реагируют.
Это собрание, это нормально, да, тут занято.
Вот это вот, что сейчас люди собрались, это не только, значит, сегодня этот вопрос возник. Этот вопрос возник уже давно, что у нас, значит, нет дороги сюда. Нам вот разбили, вы сами видите, какое состояние, и грузовики идут днем и ночью. У нас состояние такое, что можно попасть. У нас даже смертельными исходами были случаи, что люди попадали, и смертельный исход был.
Видим, ночами идут колонны машин, прям не прекращаясь, груженные, бывают накрытые тентом сверху, бывают, видно прям мусор. Ну, есть и днем видно, бывает, проезжают и днем тоже с мусором. вываливают не только, бывает, не доезжают до этого карьера вдоль дорог. Сами видели, все завалено кругом мусором.
5 нулей. 500 тысяч кубов на 2, на 2,5.
Здесь идется захоронение строительных отходов, раз, твердых бытовых отходов, два, и грунтов, категории которых не описаны. Паспорта объект не имеет. Значит, машины заезжают, несмотря на то, что существует документ от Росприроднадзора относительно заведения административного дела по факту свалки здесь, в этом карьере. Более того, есть определение Верховного суда относительно решения, даже не решения, а заявления, скажем так, господина Козака по свалке в этом карьере. И, значит, в определении сказано, что, в принципе, это дело как бы Козака как частного лица, практически так можно сказать. Грунты – это аргелиты различного, значит, происхождения. Значит, место происхождения грунтов таким же образом мы определить не сможем, потому что документации на рабочем месте нет. Мы видели с вами огромное количество высыпанного грунта разного происхождения. Все завалено. То есть на территории национального парка идет грандиозная свалка.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аудиоверсию документального фильма Андрея Королева «Олимпиада вне игры». Видео доступно на нашем сайте.
Многие годы сочинцы находятся в условиях чрезвычайного положения. Да? Значит, и мы видим, как, с какой легкостью гарант Конституции сегодня подписывает документы страшные, которые действительно позорят страну в глазах мирового сообщества. С такой легкостью топчет собственную Конституцию, которая, казалось бы, призвана охранять гарант Конституции. Да? Вот это происходит на наших глазах. Возникает очень простой вопрос. Может быть, надо было с самого начала взять и внести только один единственный закон, да? Приравнять Олимпиаду к стихийным бедствиям, да, к войнам, к каким-то страшным катаклизмам. А сейчас мы позорим себя действительно тем, что, значит, очень неприлично, очень грубо, значит, невзирая ни на что, мы за ценой не постоим, да? Значит, демонстрируем всему миру, а про свое население вообще и забыли, даже, да? Как мы относимся к основным конституционным правам и свободам?
Час прошел? А больше суток то есть, кто находится?
Четверо суток?
Я вам 2 сутки.
2 суток? 4. А вы граждане России? А вам обвинение какое-нибудь предъявляли?
Нет.
А вы гражданин чего?
Украина.
Украина?
Тем более у меня еще 3 дня было в запасе, как бы.
А сколько у вас человек тут?
Всего?
Ну да.
Много.
А россиян здесь 4-5.
А за украинцев там ничего не слышно.
За кого?
За украинцев. Тут пальцы откатали, фотографировали. У нас разрешение и регистрация.
Вы гражданин Узбекистана?
Узбекистана, да.
У вас документы все в порядке были?
У меня регистрация была 3 месяца.
Только регистрация была?
Да.
Просроченная? Или...
Нет, 3 месяца. Не было. Я август приехал сюда, 30 августа.
То есть у вас получается регистрация. А вас задержали где? Вас в суд возили?
Нет.
Сколько времени вы пробыли в этом гараже?
Я? А я... 2 дня почти.
2 дня?
Да, почти 2 дня.
Угу.
Я утром поймали, вечером туда-сюда. Потом я потов я вызывали, потом меня спасали.
А вас кормили в гаражах?
Кормили? Нет. Какой кормил?
А чем вы питались эти 2 суток? Что вы ели?
Магазины есть. Там отдельные магазины есть. Кто хочет.
Магазин или ларек?
Там будка.
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 Где можно что-то купить и поесть, да?
Что ты хочешь, да, купить надо.
А спали вы где вот ночью?
А спали в Алдае. Слишком плохо.
Ну расскажите, как вы спали, что там было? Там какие-то кровати, матрасы.
Кровати нету, там тумбочка, пожалуйста, сидите спать.
Сидели на тумбочках, да?
Да, сидели на тумбочках.
То есть вы почти двое суток практически не спали, получается?
Да.
А когда, скажите, вот когда приехала скорая к вам, и вам вас увезли куда-то в больницу или прямо там, в гараже, сделали укол?
Когда он, врачи работы закончили, я туда обратно еще.
Вот в этой связи у меня такой вопрос, который на языке, он у всех, наверное, на языке. Что же тогда с сочинцем? Есть какая-то сила здесь, которая могла бы противостоять вот этому полицейскому властному беспределу? Или нет такой силы?
Не, ну прямо надо сказать, что действительно люди во многом, значит, привыкли верить в господина начальника, да? Значит, гражданина начальника, могу точнее даже сказать. Мы воспитаны, мы в кровью впитали вот такое отношение к власти вообще. Она у нас священная корова, понимаете. Мы привыкли зависеть от власти. Притом у Бога зависеть, да, очень недостойно зависеть от власти. И сами, конечно, пока еще ни на что не способны. Вот происходит только зачатки формирования какого-то гражданского общества. Да, ничего нет. На территории Сочи особенно все повытоптано. Общественной жизни никакой нет, свободы прессы никакой нет, закона нет, порядка нет.
А я думала, вы что-то нарушили, вас остановили. Скажите, а мы еще долго будем так хорошо ездить по курортному?
Да.
Какой кайф, а? Уже где-то месяц.
Вот это тихо, все снимаем. А теперь все снимаем, фиксируйте.
Мы тут.
Уважаемые, это она вас вот здесь. Вот, тихо. Все смотрели, все снимало.
Тот материал, который готовился к эфиру, было понятно, что он опасен, что люди очень серьезные вокруг него вертятся. И на тот момент, когда было найдено нечто, было сразу понятно, что развиваться событие будет не лучшим образом. А то, что это оказалось вообще в машине, это говорит о том, что мы не защищены. Вот и все. Надежда стала появляться только после того, как прокурор возвращал дело обратно на доследование. После того, как начали проводиться экспертизы, после того, как, собственно, дело-то начало разваливаться. И ведь сразу было понятно, что я совершенно не причастен к этому. Но вот сложно это доказать.
Отлично работаете, уважаемые.
Отлично. А вы говорите, только от вас.
А где вы такое купили вообще, интересно?
Внушательно, а то не знаю. Оно рассыпается само по себе, потому что оно заведомо собрано из неликвида, просто из каких-то корявых доказательств, да, собранных быстренько-быстренько, спешно подогнанных. А когда копнули, то и мы критикуем, и еще не критикуем часть, которая... Пока нет смысла критиковать, да, и они вообще сомнительные. Но там просто два доказательства, которые были найдены, сами наркотики. Это такая ересь, что на них нельзя строить обвинения. Обвинения строятся исключительно на них.
Но ведь еще ничего не закончилось.
А ведь еще ничего не закончилось. Это так и есть, и следствие продолжается, и сейчас только лишь изменена мера пресечения. Поэтому говорить о том, что мы победили, это еще, ну, как бы, очень довольно-таки рано.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аудиоверсию документального фильма Андрея Королева «Олимпиада вне игры». Видео доступно на нашем сайте.
Мне кажется, что власти пытаются сменить то количество мигрантов, которые прибывали из других стран на олимпийские объекты, на их место поставить граждан России. Это уже заметно, это на самом деле уже происходит, но те же россияне, которые приезжают сюда работать, они сталкиваются все с теми же проблемами, с которыми сталкивались и трудовые мигранты.
Он зашел в ванную душевую. Там зашил себе рот. Когда он сказал, конечно, немножко был шок. Потом утром я у него спросил, может, ты откажешься от этой акции? Он сказал, нет. Пошел, зашил себе рот. И так пошел.
То есть это же просто вот совсем акт отчаяния?
Ну, конечно, от отчаяния. Но тут, конечно, он за всех нас.
Некоторые люди пытались отработать какую-то зарплату, получить какие-то копейки, уехать домой. На днях была такая ситуация. Человек 8 или 9 это волгоградские собрали, сказали, ну, поинтересовались, сколько у вас стоит билет. Все, дали им по 2000 на билет и все, отправили домой. Пообещали зарплату выслать им по почтовому переводу.
Территории КПП, где главный медиацентр, и сел на бордюр. Чего ко мне начали подходить разные люди, просто работяги, просили, спрашивали разрешение фотографировать, я кивал головой. По-видимому, кто-то выложил, может быть, в интернет. Приехали репортеры и совместно, одновременно приехали сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета. Ну, тогда я понял, что действительно резонанс произошел.
Ну, мне кажется, сейчас, конечно, ситуация уже лучше, и надзора будет за этим больше. Ну, если не будут контролировать работодатели должным образом на олимпийских объектах, вряд ли ситуация значительно изменится. То есть по-прежнему будут такие ситуации, когда люди не получают зарплату.
Встреча была с Мандиросом Демирчаном. Там знакомо это имя?
Знакомо.
Знакомо? Значит, это он живет в Веселом на проспект, на улице Мира, дом 3, дом 103. Вот, он работал на олимпийской стройке, занимался он строительством дома для волонтеров в районе Казачьего рынка. А в ночь с 12 на 13 июня, то есть в День России, обращаю ваше внимание, значит, его скрутили полицаи, я не могу этих людей иначе называть, это полицаи, и начали его пытать. Значит, пытали его в полицейском участке Блинова. Выбили зубы. Он получил сотрясение мозга. А в завершение они засунули ему лоб в задний проход.
Изначально, когда нас привезли сюда, они говорят, вот мы с Карбашаном Сергеем туда вместе они нас привезли, а потом они какие-то документы сделали, что его отдельно возле моря поймали где-то, и меня с работы отдельно без него привезли туда, в Блиново. Вроде допросили и отпустили. Они так там по документам написали. А на самом деле они издевались вот так вот, как они хотели. Вот сломом начали работать.
Экспертиза, она сказала, что я, видите ли, ее умоляла, чтобы она написала, что вроде его кишки порвали. А я такого никогда, я говорю, все, что есть, правда, пишите то. Потому что мне лишнее не нужно. Это молодежь. Я не сказала, что милиция. Если бы я милиция сказала, меня вообще не взяли за это дело. Она взяла там какой-то воздух, она ему это сделала. У него вообще он в туалет не ходил. После того, как они это ему сделали, мы в больнице лежали. После больницы еще дня 3-4 он не ходил в туалет.
В больницу я поехала с ним. Скорую я села, скорая мне говорит, кто-то с ним поедет, ему очень плохо. Я говорю, да, я поеду. Всю дорогу он звал. Они тазик нам дали, даже потом, когда вышли, девочки сами даже говорят, этому надо писать в конец, конце до концов. Говорят, что это такое? Сами же эти врачи нам сказали. Мы когда зашли туда, нас приняли врачи. И кто вас из когда сказала, что в полиции, у них сразу лица поменялись и стали писать совсем по-другому.
Армянская община вот привезла. С Лазаревки мальчики привезли, подвезли. Вот я и чуть-чуть и долги в магазинах добрала, и этот, и вот от долги отдавала. И вот продукты купила. Сейчас опять вот недавно тоже этот Микоян, врач Иванесович, тоже приехали сюда со своими этими, тоже привезли. Вот 50 тысяч дали. И тоже мы вот так вот закрыли свои долги в магазинах. То там, то там, то там. В одной из магазинов мне не дадут.
Кредит
у меня один, это я давно брала. 37 тысяч, но я ежемесячно 1800 рублей плачу. Ну, это у меня вот свекруха помогает. Пенсию берет,
лично дает.
У меня четверо детей. Здесь живет у меня сестра, у нее двое детей, сестра и муж. У меня четверо. Четверо детей, муж и я.
Одна из ключевых наших задач, я надеюсь, что и сочинцев тоже, это все-таки с фашистами-полицаями разбираться. Фашисты. Да? Я специально посмотрел на историю подготовки Олимпиады в нацистской Германии в 1936 году. Там таких случаев пыток не было. Их не было. Я понимаю, что Путину надо показать всему миру, что Олимпиада фантастическая, что это его триумф. А нам надо добиться, чтобы подонки-негодяи, нацисты и фашисты, которые здесь до сих пор работают в полиции, чтобы они сидели.
И меня можете снять, я говорить сейчас буду просто, да, и все. Значит, после того, как нам стало известно, что город и страна нас, так сказать, с канализацией обманула, будем так говорить, потому что обещали, 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 так и не сделали ничего. В результате... Значит, я сделал запрос в администрацию Адлерского района, где мне сделали предложение о том, что если есть желание построить самим канализацию, то, пожалуйста, стройте. Но для этого вам надо как бы сход жителей сделать. Мы сделали сход жителей нашего микрорайончика улицы Хуторская, Ружейная и Тростниковая, на которой определили, что да, канализация нам нужна, да, мы ее будем строить за собственные деньги. Последнее, что написала нам ответ администрация, значит, перед тем, как мы собрались с жителями все это дело строить, у нас нет технической возможности построить канализацию в поселке Мирном. В 2011 году, когда избирали Владимира Владимировича президентом, нам объявили, что у вас все будет. В 2012 году нам объявили, что у вас все будет. На сходе, это самое, опять же, в администрации. А в 2013 году нам сказали, у вас ничего не будет. Хотя недавно товарищ Ткачев заявлял, что он построил нам и воду, и свет, и газ, и канализацию, и все. Вот, хотя воду мы строили сами, свет мы строили сами. Дороги до того момента, пока не пришла к нам Олимпиада, у нас были нормальные. Да, они были грунтовые, но они были нормальные, мы за ними следили. У меня супруга ездила на Сузуки Свифт в этот момент. А сейчас она ездит на Ландровере и боится. А в администрации вообще есть люди, которые заявляют нам, а где вы раньше были? Почему вы раньше не стали строить канализацию? Вот, я так и отвечаю, вы же нам говорили, что куда мы лезем? Нам все сделают, мы заплатим деньги, врежемся и все. А сейчас получается, что нам ничего не сделают, канализации у нас не будет, однозначно не будет. Естественно, народ начнет изыскивать какие-то возможности врезания в эти... дренажные трубы, которые забьются буквально там, и будет просто фекальная канализация вместо дренажа. Но это, опять же, с птичьего полета лицо. А куда вот мы какать будем, об этом никто не подумал.
Где вы эту хрень будете ставить? Нашли единственный.
Девушка,
в России город-курорт.
Я не проектант, я не знаю, таких тут они расчетах. А почему я не должен?
Вы должны были ознакомиться.
Я ознакомился с проектом сметной документации и с разрешением на строительство.
Да у нас нету патриотизма, о чем вы говорите.
Не вначале. Ну, такая, такие мелкие вещи. Ну, а вначале ты что боролся? У меня тогда не было.
Я рассказываю историю. Как в 30-е годы храмы в Сочи сносили. Моя бабушка легла под бульдозер. И не дала разрушить храм.
Вот вы можете из силы
не дать. Вот я меня
убери. Ребенок, ребенок. Ребенок, это можно. Ребенок, деньги здесь не падают.
Это ребенок мой.
Куда? Да, оставьте его.
Руки на руки.
Уберите руки.
На море люди, вот так
все
упали.
Господи, Боже мой, озаботились.
Скоро будет возиться техника для строительства ТЭС, электростанции, которая будет самой крупной в мире и уничтожит Удэпсу как курорт. Вот за это наша доблестная милиция выкрутила мне руки назад и привела вот этот арестантский автобус. Теперь меня повезут в отдел или в тюрьму, как мне обещали, и там будут делать со мной что хотят. Мне уже... Когда я пошел? Вот видите? Вы видите? Вот он подтверждает это самое. А если я еще буду...
Обвинения предъявили?
Нет, ничего не предъявили. Ни обвинения, ни удостоверения. Вот они называют это уважаемый.
Здесь, на самом берегу реки Удэпса, где находится экологический пост, огромное количество полиции, частная охранная организация «БАРС», которая обеспечивает строительство незаконной переправы к месту так называемого предполагаемого строительства Удэпсинской ТЭС. Почему это незаконно? Потому что нормальных документов, подтверждающих легитимность моста, никто представить не может. Значит, мое обращение к начальнику полиции господину Медведеву, сейчас вот приехал, кстати, еще начальник Костинской полиции, господин Бондарев. Значит, ну вот мое обращение к господину Медведеву говорит о том, что фактически полиция обеспечивает безопасность производства работ. Что не входит в закон о полиции, о чем неоднократно мы говорили. Более того, этот случай, который сегодня проходит, да, в светлое время суток, значит, является беспрецедентным по своей, в общем-то, циничности и наглости, уже по той причине, что это частная стройка и затрагиваются интересы значит, граждан неопределенного круга лиц, а это приблизительно 20 тысяч человек, проживающих непосредственно вблизи строительства Удэпсинской ТЭС.
Аудиоверсия документального фильма Андрея Королева «Олимпиада вне игры» звучит в эфире «Радио Свобода». Видео вы можете посмотреть на нашем сайте.
Ну, говорить о логике сейчас очень сложно, потому что мы видим происходящее у нас застройку, которая полностью изменила качество окружающей среды, условия нашей жизни, возможности для того, чтобы как-то здесь жить, работать, отдыхать. Поэтому, в общем-то, любое развитие, оно происходит в чьих-то интересах. И говорить о том, что здесь интересы города как-то удовлетворяются, интересы горожан, нам не приходится, потому что нам становится жить менее комфортно. Значит, это развитие как-то не соответствует логике нормальной жизни. Когда вот в 2007 году потребность возникла в обосновании размещения олимпийских объектов, а требование МОК наличия генерального плана, это было толчком к тому, чтобы обновить тот генеральный план, который был в 1996 году утвержден. Ну и, соответственно, сроки были поставлены, потому что нужно было как можно скорее отчитаться перед МОКом о наличии генерального плана. Я принимала участие в составе сочинских ученых в обосновании, в научном обосновании этого документа по разделу «Курортно-туристский комплекс». Вот это самая главная составляющая генерального плана курортного города, где именно производится вот этот ресурсный расчет. Никакой город не резиновый, а курорт, в котором природные его особенности настолько сложные и ресурсы очень ценные, но достаточно реагирующие на вторжение антропогенное. Это все поэтому должно быть защищено вот этими расчетами, подтверждено и защищено зонами охраны, документами законодательными. И все это, собственно, существует. И законодательство об охране лечебно-оздоровительных местностей и курортов, и об охране культурного наследия. Сочи с 70-го года является историческим поселением. Здесь и Шелковый путь проходил по его кавказским селам, горным поселениям. И Богородица здесь с Андреем Первозваным, то есть история христианства связана, а дальше идти в историю античная, как бы история древних греков тоже связана с этим побережьем.
Даже взять вот эту Имеретинскую бухту. Угу. Сколько народу пострадало там от того, что снесли их и поселили на болоте? Сколько народу пострадало от этой Олимпиады, вот этот, сколько затратили они на эту Олимпиаду, разворовали ее, собственно говоря. Ради бога, не надо мне это.
А что разворовали? Что, вот, что, конкретно, а? Что конкретно разворовали? Вот вы говорите.
Я плохо слышу.
Я говорю, что вы говорите, разворовали. Что конкретно разворовали? Ну что вы?
Даже сам Путин в своем однажды выступлении сказал, я удивляюсь, куда триллионы ушли. Даже вот это. Все, ради бога, не надо.
А что, совсем Олимпиада ничего хорошего не принесла?
Ничего хорошего не вижу.
А как, вот говорят, что вот город меняется, стройка идет, да, дороги построили.
Вот тут правильный вопрос. Город меняется. Он из курорта стал каменными гебрями. Вот эти высотки всякие попостроили.
Нету общего плана. Тут можно заниматься деталями, может, когда есть общий план. И понятно, что здесь при разных правах участников градостроительной деятельности права федералов, наверное, выше, потому что это забота о человеке, в конце концов, федеральная программа. Но ее вам дали право ее осуществить, разработав проекты, нету. Проекты возникают спонтанно. Вот такие, как вот эти развязки. Такие, как предложения по железной дороге. И, естественно, все это натужно реализуется потом. Ну, знаете, они проданы. Я их вообще не считаю жильем так, по большому счету. А это банки, в которые вложены деньги. Они проданы. В основном они проданы.
Они все проданы.
Они все проданы, да. Будут ли жить там люди?
Дай бог, чтобы Олимпиада была. Хорошо, люди спокойно были. Вот почему плохо? Очень хорошо. В какой стране Олимпиада? Это тут в стране видно, что хорошие страны, люди хорошие, здесь хорошие люди, спокойные. Ну неправильно, в Сочи не ездим. А для, ну здесь кто живет, то хорошие, очень уважаемые люди.
Но все-таки вот вы считаете, да, вот Олимпиада закончится. Вот все, что сейчас построено здесь, да, то, как вот пытаются благоустроить город, это все-таки сохранится или Олимпиада закончится, закончатся деньги, и вот этот весь недострой, который сейчас существует, и в Сочи,
недострой,
в том числе,
да. Бросят. Так, наконец-то, посмотрим. Ну, вообще-то не знаю. В Атлетической стране, представляешь, до 18-го года это будет.
Вы верите телевизору?
Проходится, а больше кому?
Следующая остановка – Сочи.
Dear passengers, boarding of the train has ended. The train is about to set off. The next station is Сочи.
Свободы. Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. На этот раз программа наша была построена необычно, потому что в ее центре, ее смыслом был фильм «Олимпиада вне игры», снятый корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Королевым, несколько месяцев проработавшим в Сочи. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Россия в движении.
Страна от Калининграда до Владивостока. Провинциальное болото или территория перемен. Ради чего готовы объединяться россияне в Омске, Вологде или Туле? Какие интересы способны отстаивать сообща в Махачкале, Челябинске и Якутске?
Гражданское общество вдалеке от столиц. Программа «Россия в движении» сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у нас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».